Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Сегодня с вами снова Дмитрий Прокофьев. Это YouTube-канал «Ищем выход» и моя программа «Деньги и писец». Я напоминаю, что канал существует исключительно благодаря вашей поддержке, и на которую мы очень-очень рассчитываем. Все реквизиты у вас есть. Это можно даже просто по номеру телефона отправить традиционную фразу, там, как чашка кофе, тоже нам будет полезно. И сегодня я буду говорить о, наверное, самом таком важном экономическом событии, который, на мой взгляд, это у нас вчерашний доклад Центрального банка Российской Федерации и выступление Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной в Государственной Думе. Очень примечательное. И сам доклад замечательный, потому что он, в общем, показывает, как у нас трансформировалась экономика, потому что именно ЦБРФ объявил вот эту, то, что называется, структурную трансформацию и сказал, что, ребята, мы будем теперь, значит, мы все будем трансформировать, и у нас экономика преобразится. Сразу несколько вышло очень интересных документов, и вышел и обзор финансовых рынков, и доклад ЦБРФ. Почему я, что называется, призываю верить всему, что сообщает Центральный банк? Почему ему надо, почему я ему верю и советую то же самое вам? Дело в том, что вы можете... Есть такая история, что у нас статистики, часть у нас там недоступна, часть закрыта, часть запрещена к обсуждению. Это нормально, ничего удивительного нет. Дело в другом. Значит, единственный, кто знает настоящее положение дел в экономике, это банкиры. Почему знают? А потому что у нас страна коммерческая, это такая большая коммерческая корпорация, и именно банкиры знают, куда за что идут деньги. Вот ты можешь спрятать все, что угодно, но ты не можешь спрятать вот эти вот единички и нолики на счетах. Поэтому именно в банках собирается наиболее такая достоверная и точная информация о том, что происходит в экономике. Скажем так, банкиры умеют ее считать. Да, они понимают, что если на что-то там отправлены деньги, да, то с помощью никаких чисто арифметических операций можно понять, что во сколько обходится, и главное, насколько чего еще хватит. Что интересное сказала Эльвира Набиуллина в своем замечательное выступление. Надо сказать, я читаю просто с огромным удовольствием все эти доклады ЦБ. Видно, как люди старательно и хорошо их пишут. И, кстати, не врут. Они врут, потому что, ну, с другой стороны, в зале их слушают те же самые банкиры, акционеры банков, те же самые там депутаты-миллиардеры и министры-капиталисты, которые, ну, в общем-то, свой-то бизнес они знают. Понимаете, в чем еще дело? Когда у нас вот эти вот люди, каждый из людей, который у нас сидит там наверху, да, правительство, или будем говорить там вот наши там представительные органы власти, они все сами очень богатые люди, в большинстве абсолютно. И они еще фронтмены разных финансово-промышленных силовых группировок. И все они владеют своими бизнесами, иногда очень крупными или долями в крупных бизнесах. И они лично то знают, как, что происходит в их хозяйстве. А дальше вычислить, в общем, что происходит вокруг, им тоже не очень будет сложно. Поэтому между собой они, конечно, для нас, вот с вами, они могут фигарничать и нам что-то рассказывать. Нет, между собой они, в общем-то, не врут. И то, что есть, да, они прекрасно знают. И вообще самая характерная, наверное, история, которая показывает о том, как вообще наша элита наша, то есть, я говорю, элита в таком вот нормальном политологическом смысле, как это не лучшие люди страны, а это устойчивые такие группы, которые накапливают богатство. Да, устойчиво накапливают богатство. Так вот, наши накопители богатства. Прошлую неделю вышел отчет Forbes, новый обзор, в котором, значит, что в Москве $61 миллиардер живет, 6-е место в мире. Капитал у них $307 миллиардов, был в прошлом году 200 там, с копейками, то есть на треть. То есть состояние российской суперолигархии, оно выросло за прошлый год на треть. Но из этого можно сделать вывод, как они ко всему происходящему относятся. Я подозреваю, что они относятся с восторгом. Вот я другого слова не нахожу. И да, это люди, которые не видят, понимаете, вот это как... ну, господи, помните эти мультфильмы чудесные, там, про Скруджа Макдака, да, где у него там вот в глазах у него там деньги там сыпятся, он сыпется, сыпется, сыпется золото. Ну, люди, да, они понимают, что вот то, что они делают, это вот представьте себе, вы дергаете ручку этого игрового автомата, а он выдает вам выигрыш. Вы еще больше дергаете, а он еще больше выдает вам выигрыш. Ну, понятно, что как они в этой ситуации воспринимают все происходящее. Они счастливы. Они счастливы. И вот этот момент надо учитывать, при, когда вы будете оценивать какие-то действия. Это люди, которые вот живут в счастье. И ничего другого их не интересует, конечно же. Поэтому это личная оценочка, это мое личное оценочное суждение, да, потому что я думаю, что люди, которые зарабатывают такие фантастические состояния сейчас, они, в общем-то, что им грустить-то? Продолжаю эту мысль. Естественно, они с большим интересом слушали, что сказал им Центральный банк. И Центральный банк сказал им все хорошо. Центральный банк сказал, что справились с прошлым году, потушили пожар, как выразила Сильвия Сахибзадовна. И как потушили пожар? Потушили пожар тем, что первое, что самое главное, смогли оставить, что люди не сняли деньги из банков. То есть, говорит, вот и не раскрутилась инфляционная спираль. А как инфляционная спираль раскручивается? Люди, начинается, случилось что-то, начинается кризис, люди бегут в банкоматы, выносят оттуда деньги, бегут в магазины, из магазинов выносят товары, цены на товары растут, можно бы произвести новые, но новых товаров не произвести, потому что на это нужны кредиты. А, соответственно, если нужны кредиты, то надо бежать в банк. Банк говорит: ребята, извините, нам сейчас, мы бы вам выдали кредит, но у нас сейчас проблемы с людьми рассчитаться надо. Выдадим вам потом. И, соответственно, цены начинают расти. Ничего подобного не произошло, цены хотя и прыгнули, и продолжают расти. Но в целом, благодаря действиям Центрального банка, идеального в этой ситуации, ничего такого критичного не произошло, ну, с точки зрения наших начальства. Вот. Финансовая система работает, и против этого никто возразить не может. Финансовая система готовилась к происходящему сценарию уже много лет, и, собственно, Сильвия Сахибзадовна, архитектор этой подготовки, конечно же, это Центральный банк, который она приняла 10 лет назад, в апреле 2013 года. Это ее, что ну, такое, вот, Центральный банк в современном виде и вот банковская система России в ее современном виде, это, конечно, ее детище. И она тот человек, который, ну, скажем так, выстроил вот ту финансовую систему в огромной степени, она, которая позволяет правительству проводить ту политику, которую она проводит. Такая очень... Наконец-то нашли вот такого гиперэффективного человека. Но, как говорится, и на солнце бывают пятна. И на солнце бывают пятна, что важное прозвучало в докладе интересное. И в докладе, и в документах, которые к нему были опубликованы, потому что обзор финансовых рынков это про то же. Что спрос на валюту никуда не делся. То есть все вот эти разговоры, что сейчас рубль будет ух, нет, это разговоры. Оказалось, что дружественным странам, партнерам Российской Федерации, рубль не нужен. Ну, не нужен им все, да, но они не хотят его ни принимать в оплату, ни накапливать его у себя. Ну, да. Они предлагают, больше того, им не нужны и собственные валюты. Оказалось, что все вот эти расчеты в валютах дружественных стран, в первую очередь в юане, говорят, ребят, вы, конечно, можете считать на юане, но мы здесь будем считать в долларах, говорят фактически. То есть получилось, как сказал Центральный банк, риски расчетов в этих вот валютах дружественных стран, они только возросли. Почему они возросли? Ну, потому что эти валюты волатильные, потому что эти валюты неустойчивые, потому что, наконец, ну, самое простое объяснение, те, кто что-то поставляет в Россию, да, они, в Россию импорт восстановился, то есть вот эту вот торговую блокаду, можно сказать, если считать в деньгах, Российская Федерация на данный момент преодолела, ну, почему бы не заплатить, она платит дороже, она платит сложнее, товары идут хуже, но они есть. Импорт продолжает восстанавливаться, правда, это не совсем тот импорт, к которому россияне привыкли, но они, что называется, продолжают это все. Товары продолжают поступать. Не то качество, не то количество, не те цены, но товары есть. Как это возразишь? Но в чем проблема с этими товарами? Если раньше Российская Федерация получала напрямую доллары, ну, сейчас частично продолжают получать, то сейчас получает юани, юань меняет на доллары и уже в долларах оплачивает то, что нужно. Я напоминаю, что пока у кого-то есть доллары или юань, нам полезен каждый рубль, и мы будем рады поддержке, которую вы нам можете оказать. А я сейчас очень надеюсь, что я увижу, наконец, ваши комментарии. Сейчас все заработает. Я увижу комментарии ваши и буду отвечать на ваши вопросы и продолжать наш увлекательный разговор. Очень хочется, чтобы мне все-таки YouTube показал наш канал. Он что-то этого делать не хочет. Ну, ничего страшного. Продолжаю дальше. По поводу инфляции. По поводу роста цен, что людей очень серьезно и очень жестко продолжает волновать. Значит, смотрите, тот, кто говорит, что в России снижаются цены, это неправда. Цены не снижаются, они просто медленнее растут. Просто медленнее растут. Здесь очень долгое время у нас будет такой эффект высокой базы. Дело в том, что в прошлом году у нас все это инфляция была высокая в марте, да, 10% в месяц. А сейчас, естественно, цены растут не такими темпами, и когда говорят, вот у нас была инфляция 10%, теперь она с 3%, 2%, цены снижаются. Нет, цены не снижаются. Они просто медленнее растут по сравнению с тем, как они росли в прошлом году. Почему цены растут? Ну, потому что, во-первых, у нас образовались за счет все равно ухода импорта, ухода иностранных компаний, вот перестройки всей этой логистики и так далее, образовываются вот всевозможные дефицитики. Чего-то начинает не хватать. И вот эти дефициты всегда это оборотная сторона высокого роста цен. То есть, если вы хотите, чтобы дефицита не было, вам надо больше цену. Это, кстати, инфляция это не такая страшная вещь, потому что когда растут цены, это сигнал предпринимателю, что здесь есть бизнес, здесь можно заработать. Но для того, чтобы зарабатывать, надо открывать производство, развивать производство. И вот здесь очень важное высказывание, которое у Набиуллиной прозвучало в ее докладе. Она сказала, что все, что сейчас вот у нас развивается производство, это кредит. Это кредиты, это банковский кредит, это то, что мы даем в долг. И нельзя сказать, что это правильно. Это интересная история, когда глава финансового регулятора говорит, что фактически аккуратно намекает, что, ребят, вот вы даете кредиты, как вы собираетесь их возвращать, как вы собираетесь учитывать риски? Да никак. на самом деле. Потому что сейчас дают кредиты на, ну, как говорится, на случай, ну, все должно произойти. А вот сравнить поведение сейчас субъектов российской экономики, у них такая история. Вот представьте себе человека, который пришел в казино. Который пришел в казино и начал играть. Он богатый, у него все хорошо. Он начал играть, но вот ему перестало вести, перестала идти карта. Он играет, он проигрывает, и он говорит друзьям, говорит, слушайте, парни, дайте мне еще. Я еще сыграю, и еще сыграю, и еще сыграю. И они дают ему под проценты, конечно, под проценты. Так вот сейчас экономика у нас оказалась в такой ситуации, когда она играет. Когда экономика играет, когда ее субъекты играют, и вся политика строится на том, что они не могут проиграть, они обязаны выиграть. Вот когда мы победим, когда мы добьемся своих целей, мы со всеми рассчитаемся. А пока надо ставить деньги. И вот в эту азартную игру правительство ввязалось. Это сложная игра, это рискованная игра. Но другого варианта нет. Другого варианта нет, иначе у вас все остановится. Экономика висит сейчас на бюджетных деньгах и на кредитных деньгах, которые щедро дают крупным предприятиям, ну а те, соответственно, также щедро платят за, как это называется, выполнение задач, назовем это так. Но глава финансового регулятора говорит, ребята, нет, давайте думать про фондовый рынок, давайте думать про акционерный капитал. У нас в стране деньги еще есть, но нужно акционировать. Нужно предприятие, нужно, чтобы люди получали активы, получали собственность в обмен на свои деньги, участвовали в этом бизнесе, были в этом завязаны. Это интересно, потому что примерно то же самое. За два буквально дня до Эльвиры Набиуллиной сказал Андрей Костин, глава банка ВТБ, который сказал, нужна новая приватизация. Нужна новая приватизация, бизнес доказал, что бизнес очень крутой, мы все... Все можем, все умеем, и мы все это сделаем. Я напоминаю, коллеги, что сейчас у нас будет короткий перерыв, буквально 2 минутки, после которого я буду отвечать вам вопросы. Да? И на все вопросы, которые я вижу, отвечу. С удовольствием на те, на которые могу ответить. Вот Алексей уже присылал ответы. Вы знаете, что будем читать... Да, после... нашего короткого перерыва, обязательно на все вопросы я отвечу и прочитаю. Так, да, вопросы замечательные. Все, все скажу, коллеги, все отвечу, все скажу. Просто вот мы вторую часть нашей передачи после перерыва посвятим ответы на вопросы. Так что главное, что прозвучало в докладе, система пока работает, никакой дедоларизации не произошло. Про вывод капитала я расскажу отдельно, что по этому поводу думает Центральный банк. И то, что наращивать вот так просто, раздавая деньги всем подряд, кто обещает совершить какое-то чудо, ну, в общем, финансисты уже не хотят. Речь идет о том, что, ребят, если вы хотите, чтобы мы с вами играли дальше, давайте-ка уже передавать эту собственность тем, у кого есть деньги. Потому что до сих пор правительство было человек, который говорил, дайте мне деньги в долг, я все отдам, вы же знаете, что у меня всего много. А вот тут уже те, которые, кто давал ему деньги, говорят, знаешь, мы верим тебе, у тебя всего много, ты богатый чувак, мы тебя уважаем, но надо давай-ка уже рассчитываться по тем долгам, которые ты у нас уже взял. Да? Хорошо. Значит, коллеги, я думаю, сейчас у нас будет 20 минут перерыв, а потом я буду отвечать на ваши вопросы с удовольствием.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья, и, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале, И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошайничаем, потому что производство контента, в том числе YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс, но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк Авангард. Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими словами вашими, хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Ну что же, я снова вас приветствую. Надеюсь, вы меня все видите и слышите. И сейчас я буду с удовольствием отвечать на ваши вопросы. Да? Значит, коллеги, поскольку все мы понимаем, что сейчас слово «не воробей» поймают, вылетишь, я буду ваши вопросы немножко переформулировать так, чтобы они звучали в соответствии с требованиями, со всеми требованиями законодательства. И вы, конечно, их узнаете. Да? Ну, наверное, первый вопрос, который задает Эль Талхир: будет ли электронный лагерь? Могу сказать, он уже. Он уже. И по поводу того, он уже работает. И надо сказать, что крутят вот эту всю систему электронного лагеря. Ни в коем случае не какие-то там престарелые дедушки. Нет, инициаторы всех вот этих ограничительных мер — это, как это называется, говорить, молодые технократы. Это вот те самые интеллектуалы, это мальчики и девочки из хороших московских семей, которые полностью как бы самостоятельно обеспечены, хорошо образованы. Да. И вот эту историю с максимальным вот этим электронным контролем двигают, продвигают и реализуют именно они. Это не идея дедушек. Дедушки бы не догадались, они бы такими более простыми методами стали бы действовать. А это молодежь, это молодая история. Он уже есть, просто не везде хорошо работает. Да? И люди будут предполагать, что они будут к этому приспосабливаться. Котятушки спрашивают: каковы шансы лишиться пропуск слова недвижимости? Высокие. Для этого и устроено. Для этого сделано очень, они сделаны очень по-умному. А сделали так, чтобы родственники сами отобрали у такого человека недвижимость. Понимаете, вот эти все меры, которые принимаются, они направлены не на то, чтобы власть пришла к кому-то и чтобы условный там человек с дубинкой пришел и стал выгонять человека из квартиры. Нет, это направлено на то, чтобы родственники отбирали у людей недвижимость, отбирали у людей автомобили, чтобы выбрасывали их, чтобы заставляли их, чтобы люди сами заставляли друг друга вот, их выполнять задачи, поставленные правительством. Вот, если идея здесь именно в этом заключается. Высокие шансы. Так, если, вот Алексей вопрос, если государство захочет выкупить за бесценок рынок недвижимости через соответствующие механизмы? Нет, я ответил так, как ответил. Я думаю, что здесь расчет на то, что те, кто будут претендовать на вот эту недвижимость, они заставят человека действовать так, как нужно будет. Да? Если вдруг выяснится, что в семье, да, что семья не может продать квартиру из-за того, что там, или приватизировать, там, получив наследство, там, дедушкину квартиру и бабушкину квартиру, из-за того, что кто-то из членов этой семьи там, не выполнил задачи, поставленные правительством, то, конечно, расчет на то, что семья его заставит это сделать. Или представьте себе эту ситуацию, что человек ждет там в надежде, что вот бабушкина квартира, ну и все. Ну и плюс лишить людей недвижимости, лишить людей имущества. Это практика ведь, которая как сказать, это практика 30-х годов, практика коллективизации, да? Это по земле ходить не дадим. Там ведь не уполномоченные НКВД раскулачивали, там раскулачивали соседи. И здесь расчеты, наверное, на то, что в семье. Что в семье семья заставит. Семья заставит, семья отберет, семья там будет, приведет себя куда надо, и ты будешь это делать. Они уже это наблюдают, поэтому все так. Ник, курс доллара будет выше сотки к лету. Не знаю, знал бы, купил бы, но, наверное, я скажу так. Он будет расти, потому что в докладе ЦБ это прозвучало, что экспорт сократился и сократился резко, а вот импорт продолжает восстанавливаться, без импорта не обойтись. Так, рекомендует бежать из банков. Ну, из банков бежать всегда можно. Получается, курс доллара рос до финансовой отчетности Минфина, а не на покупках и выводе иностранной валюты компании Shell. Вы знаете, Алексей, я согласен с заместителем министра финансов и с зампредом ЦБ Заботкиным, которые сказали, что нет, Shell здесь ни при чем. Сказали, что фишка в том, это такие долгосрочные истории. Да? Я думаю, что миллиард долларов, которые выводит Shell, они бы уж как-нибудь нашли. Это здесь они, что называется, не верят себе там. Кстати, вывод капитала. Набиуллина сказала об этом, когда там депутаты начали говорить: а вот давайте вывод капитала, мы вот ограничим все. Она сказала: вы чего, ребят, вы еще не понимаете, вы совсем эти, да, что тот капитал, который люди выводят, они тратят, они на это закупают товары, которые они сюда везут. То есть они выводят туда доллары, потом на эти доллары они закупают там то, что сюда нужно на импорт, сюда привозят, это продают и так зарабатывают. Ну, о чем вы говорите? Конечно. Вот. Так, дальше мы смотрим. Так, система хотела бы... Ну, вот знаете, самый надежный банк службы безопасности Сбера расположен на соседней ИК. Я не верю, что вот эти звонки, они идут из там, каких-то мест лишения свободы. Это такой хорошо организованный бизнес. Увидим ли мы возвращение обязательной продажи экспортной выручки, как это было в марте 2022 года, спрашивает Алексей. На этот же вопрос задавали Эльвире с обзадыванием. Она сказала нет. Она сказала нет, потому что сейчас здесь обязательная продажа валютной выручки, допустим, она уже ничего не даст. Курс им нужен такой, какой должен у них быть сейчас для наполнения бюджета. Да? А сейчас, судя по всему, компании продают валюты ровно столько, сколько им нужно для уплаты налогов. И они ее не заводят в страну, потому что, ну, глядишь под санкции, что ты дальше будешь с этим делать? Владимир спрашивает: добрый день, стоит ли переезжать из небольшого областного центра в большой город, или разница в заработке определяется не этим? Владимир, разница в заработке для обычного человека, да, определяется именно городом. В большом городе вы зарабатываете больше. Эта зависимость много раз я не рассказывал, повторю, это еще в 19 веке было выявлено. Зарплаты растут там, где больше работодателей. где больше работодателей, которые конкурируют за работников, потому что ты уйдешь к конкуренту. В маленьком городе нет работодателей, поэтому у вас и зарплата. В Советском Союзе была достаточно искусственная ситуация, когда пытались платить везде одинаково, в том числе, чтобы удержать людей на месте. Вот в городках таких, да, чтобы кто-то был. Вот. Но с другой стороны, люди, которые, вот вы посмотрите, да, когда всплывают отчеты, что там арестовали какого-нибудь, там, не знаю, там, подполковника, начальника полиции какого-то города, да, там, маленького областного, маленького там, районного, там, Московской области, там, или местного мэра или так далее, да, ну, у них там находят, да, вот целые комнаты, забиты под потолок наличными. То есть для выполнения задач там вот хозяева города, у них все хорошо. Им никуда не надо выезжать. Лучше быть, знаете, как лучше быть первым в деревне, чем в последнем в Риме. А обычному человеку переехать, в принципе, всегда выходит. Так. Вот и говорит Юлия. Да, все, кого знаю, ехавшие в Петербург из малых городов, живут лучше, чем до того. Кира Монасова, скажите несколько слов о возможности деноминации. Вы знаете, это такое очень сильнодействующее лекарство. Технически провести деноминацию, снять нули, снять несколько нулей с купюр, технически это несложно. Деноминация образцовая совершенно была проведена в 97-м, начале 98-го года, просто вот как вот прекрасно была проведена, очень грамотно спланирована, организована, сделана, купюры, все это было сделано. Но, естественно, чуть-чуть будет всегда при таких деноминациях, всегда есть такая точечная инфляция на спичках, то есть всегда цены округляются в сторону большего. Да? То есть, условно, то, что стоило там 80 рублей, будет стоить 1 новый рубль. Да? Понимаете, что я хочу сказать? Если мы, например, вместо 100 рублей сделаем рубль. В принципе, если провести деноминацию, да, ну да, у нас будет... Ну, имеет смысл проводить, например, 1 к 100. У нас тогда будет рубль стоить 80 копеек. Да? Доллар будет стоить 80 копеек, рубль будет такая твердая, богатая валюта. Но считать будет легче. Считать будет легче практически будет. Рубль равен евро, считать будет... Просто нам будет легче считать, легче перевозить. Знаете, как говорится, если бы была бы моя воля, я бы провел. Потому что, в принципе, чем меньше нулей на деньгах, тем больше к этим деньгам уважения. Но нет, я думаю, что вряд ли сейчас. Не будут они дергать людей еще с деноминацией. Они через цифровой рубль постараются сейчас изъять доход. Наверное, так. Поставить под контроль доходы важнее сейчас. Машина считает. Цены растут быстро, очень быстро, говорит Тамара. Я совершенно согласен. Цены растут быстро, но Росстат немножко по-другому считает. За счет чего поднялся импорт? Расскажите, пожалуйста. Параллельный импорт через Казахстан, другие страны закрываются. Откуда рост Китай? Да, это Китай. Да, это такие совсем контрабасные схемы. А плюс импорт как поднялся? Импорт поднялся в деньгах. То есть покупали там условно на сколько там, 80 там, миллиардов долларов в год, там, в месяц, настолько и покупаем, но другой ассортимент. И, конечно, закупается сейчас в первую очередь та продукция, которая, назовем так, нужна правительству для выполнения задач, назовем это так. Потребительский импорт будет схлопываться, потому что потребители меньше покупают. Какой у нас прогноз на цены на жилье на первичном и вторичном рынках? Слушайте, ну таким ростом, скажу так, центральный банк уже не хочет. Однозначно совершенно сигнал в докладе на Набиуллиной в предыдущих выступление, что, ребята, вы перегнули палки с ценами. Вы перегнули палку с ценами. Нет, это не то. Это уже дорого. Людям уже не тянуть эти суммы. Но застройщики будут биться до последнего. Застройщики будут биться до последнего. Тамара говорит, значит, смешно, инфляция не страшна. Тамара, для людей, которые... Я вкладываю смысл, конечно, поправлюсь. Инфляция страшна. Для нас с вами страшно. Для нас с вами страшно, а для людей, для наших министров-капиталистов, у них это сигнал, где есть дефицит и где можно заработать. Для людей, конечно, повышение страшно. Нет, зарплату не повышают и не индексируют, это верно. И да, вот в субботу были в ленте, нет народа, это перед Пасхой, вы совершенно правы. Почему в казино не бывают окон? Мне книг прекрасно для того, чтобы мы не видели, что происходит и сколько мы стоим. Варис, можно ли сформулировать оптимальные стратегии сбережения небольших сумм типа гробовых теперешних реалий? Ну, я могу сказать только, что доллар никогда не подводит людей. Никакой другой стратегии здесь я не придумаю. Так, что у нас еще? Магазин так себе. Сейчас смотрим. Так, да, цены не так себе, Тамара, совершенно с вами согласен. Так, цены высокие. А почему в таком случае, если США не могут ввести санкции против Китая с целью ограничения экспорта технологий в РФ? Мы не знаем этого, какие у них отношения с Китаем. Они, конечно, в этой истории каждый преследует свои интересы. И какие-то ограничения против Китая, конечно, существуют. И Китай, надо сказать, себя ведет достаточно осторожно. Поэтому здесь сказать не могу. Так, Светлый, странные вопросы, немножко не могу понять, что вы хотите сказать. Этого вопроса я не понял. Так, закупились осенью свечами, оказались пока ненужными, но всегда хорошо, свечи можно приберечь. Так. Угу. Ну вот, коллеги, я надеюсь, что на ваши вопросы я ответил. А вы можете писать мне на канал «Деньги и писец», собака @thepolarfox. Буду рад вашим вопросам, комментариям. И прошу вас всегда поддерживать канал «Ищем выход», на котором я рассказываю свои удивительные истории об экономике, за что я вам чрезвычайно признателен. Спасибо, уважаемые коллеги, все, кто со мной сегодня был, и о чем мы с вами разговаривали. Да, надо шутить, Игорь говорит совершенно верно. Так что большое спасибо. Всегда очень рад с вами общению с вами. И надеюсь, что сегодня у нас все было хорошо.